Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 апреля 2021 года. «Да наполнятся воды существами живыми», сказано в акте творения. «Да наполнятся воды кишащими существами живыми», то есть нельзя убивать человека, который называется существом, существом живым. Книга Зоар. Вода – это свет хасадим, все произошло из воды. Даже из земли, праха, ничего не может произрасти, если нет воды. Таким образом, заповеди «не убий» соответствуют акту творения, да наполнятся воды кишащими существами живыми. То есть появление всего живого, но уже не просто растительного, а более развитого животного свойства. В этом отношении Дарвин был прав, просмотрев всю эту картину. Единственное, в чем он ошибался, что есть закон естественного развития, что природа сама отыскивает какие-то ходы и таким образом развивается. На самом деле это задано заранее и постепенно реализуется согласно информационным данным, которые идут из начала, из первого акта творения. Этого Дарвин не понял. Поэтому мы находимся в таком сумбуре. С одной стороны, вроде бы он прав, есть развитие, а с другой стороны, мы не видим, как развивается одно из другого, где промежуточные звенья и так далее. Тут люди расходятся в мнениях и не знают, как ответить на этот вопрос. Каббала отвечает на это очень просто. Более 2000 лет в книге создания Сефер Яцера Авраама уже пишется об этих творениях и о том, что все происходит из информационных данных. Ничего нового нет. Перед нами возникают только лишь информационные данные во все новых и новых проявлениях творений. Эти творения появляются так, как будто их раньше не было, но они существовали только в виде сил, в виде информации, и теперь проявляются перед нами. Потому в этом нет ничего необычного. Дарвин абсолютно прав. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар», номер 11.
Радиоверсия.
Песах с точки зрения современных реалий. Часть 11. Вопрос. Как светскому человеку придерживаться правильного пути? Ответ. Как светскому человеку удерживаться в этом пути? Невозможно. Он должен понимать, что он делает, куда он должен прийти, к какому состоянию. Он должен видеть, какие силы им руководят. Обычно светский человек как маленький ребенок. Куда его потянут, в какие игры, туда он и бежит. Для этого необходимы серьезные воспитатели, которые знают, что делать, могут выходить к народу и объяснять ему, что же на самом деле делать, и поведут народ за собой. Это огромная миссия и огромный труд, очень неблагодарный. Мы знаем, что произошло с Моше по мере того, как он начал руководить этим народом. И в итоге он привел народ в землю Израиля, а сам умер на горе Нево за Иорданией. Такова, в общем-то, участь настоящих учителей. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 12 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Высшее постижение всегда индивидуально. Вопрос. Будет ли ощущаться высшее сознание в конкретном индивиде? Ответ. Высшее сознание ощущается только конкретным индивидуумом. Есть еще групповое высшее сознание, и, возможно, даже глобальное, но в принципе оно всегда воспринимается каждым индивидуально. Даже если оно является групповым, все равно я воспринимаю это в себе. А как в нашем мире мы воспринимаем? Тоже только в себе. Вопрос. Мы изучаем, что при объединении и взаимном включении друг в друга членов каббалистической группы происходит рождение сущности более высокого порядка. Непонятно. Клетка тоже обладает сознанием, но это сознание не совпадает с моим осознанием как результат взаимного включения клеток. Как это происходит? Ответ. Нет, постижение всегда индивидуально. Даже если я при этом объединяюсь с другими, и мы между собой создаем какой-то новый обобщающий орган чувств, включающий все наши индивидуальные особенности, все равно я ощущаю это в своем индивидуальном виде. Все зависит от моих исконных свойств. Вопрос. В моем представлении, поднимаясь на более высокие уровни, я как бы становлюсь клеткой этого высокого существа, которое и есть человек. Разве мое индивидуальное восприятие и результат объединенного – это не одно и то же? Как ощущает это существо реальность и как я? Ответ. Здесь есть возможность группового восприятия. Как, допустим, я смотрю в телескоп, но при этом все равно воспринимаю «это я, а не другие». Хотя я связан при этом с другими, но эта общность восприятия, даже если она – общность, воспринимается во мне. Я никуда от себя не убегаю, не растворяюсь, не пропадаю. Хотя мы и пользуемся таким выражением, как «аннулировать себя», но это не более чем метафора. Ведь даже в этом аннулировании я все равно себя ощущаю. А где же я еще могу ощущать? В своем желании. Неважно, какие трансформации оно проходит, все равно в этом я. Реплика. Но вы говорите, надо ощущать через десятку, думать о десятке. Ответ. Это тоже мое желание. Когда я соединяюсь вместе с десяткой, то она представляет собой мое желание. И каждый из включающихся в десятку товарищей будет ощущать то же включение в нее. И у каждого это включение будет индивидуальным. И хотя каждый из нас будет ощущать остальных как часть самого себя, но в конечном итоге я буду ощущать это через себя. Включение каждого исходит из корня его души и будет индивидуальным. Тут мы сравниться не можем. Как, допустим, сейчас мы оба пьем воду, но то, что ощущаете вы и ощущаю я, сравнить невозможно. Вопрос. То есть здесь нет абсолютного смешения, как мне представлялось раньше? Ответ. Нет. Наоборот, благодаря тому, что мы не можем полностью соединиться друг с другом, а соединяемся только как бы мостиками над нами, внизу эгоизм, а над ним мостик, мы получаем намного большее впечатление, умноженное на преодоление каждым эгоизма. А иначе мы растворились бы друг в друге и представляли бы собой какое-то общее целое, нивелировав всю природу, все творение. Тут происходит умножение нашего восприятия, как сказано в Кабале, в 620 раз. Но вообще оно бесконечно. Поэтому коллективное восприятие – это одно, а индивидуальное – все-таки другое. Из телевизионной программы «Встреча с Кабалой» 29 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Разорвать порочный круг. Человечество в своем развитии продвинулось до нынешнего уровня и сейчас начинает понимать – все, что навязывает нам общество, в принципе, нам во вред. Мы засоряем среду, убиваем нашу жизнь, отключаемся от семьи, от детей. Вместо того, чтобы работать несколько часов в день и получать лишь необходимое для существования, человек работает по 12 часов в сутки. Для чего? Только чтобы производить то, что считает ценным у общества, иначе он не будет себя уважать. Иначе как он будет смотреть на соседей и как его дети будут смотреть на него? Получается порочный круг, созданный нами самими, который делает нас намного несчастнее животных. Вопрос. Человек – это желание наслаждаться. Он тянется к тому, что, как ему кажется, имеет смысл. Он бежит за какими-то обертками и думает, что в этом он что-то найдет, но в конечном итоге ничего не находит. В чем, в принципе, он виноват? И для чего это все? Ответ. Для того, чтобы мы разочаровались в своем естественном, бездумном, эгоистическом развитии и увидели, как все это приводит нас к полнейшему разрушению. Посмотрите, какие сейчас семьи, дети, дом. Все самое обычное, природное, здоровое, нормальное вдруг куда-то исчезает, коверкается, ломается. Мы не можем наслаждаться даже от таких простых вещей. Мы выдумали для себя всевозможные ценности, эталоны и гонимся за ними. А в итоге входим в депрессию, которая на сегодняшний день является первой проблемой в мире, и употребляем наркотики, иначе нам не выдержать ни этот темп, ни эту жизнь, которую я всех ненавижу, в том числе и себя. Каждому нужен личный психолог. Дети в 12-13 лет уходят из дому, отрываются от родителей. Где они, что с ними? Сейчас растет поколение, которое от нас ничего не может получить. Нам нечего им дать. Детеныши животных всегда воспитываются родителями. В этом отношении мы те же животные. Кто же воспитывает наших детей? Какие навыки они смогут приобрести сами? Представляете, через какие страдания они должны будут пройти в жизни, прежде чем найдут правильный алгоритм поведения? из телевизионной программы «Крупным планом» 19 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Почему распадаются браки по любви? Вопрос. В мире есть проблема. Люди не могут найти надежного спутника жизни. И поэтому возникает масса сайтов знакомств, в средствах массовой информации ищут друг друга. И все равно по большому счету не находят. В Японии даже ввели искусственный интеллект, чтобы он подбирал пары в соответствии с характером, генетикой, эмоциями и так далее. Как вы относитесь к сватовству? Ответ. Положительно. А что хорошего в том, что какой-то парень закручивает с девушкой непонятную любовь? Что там получается? Потом у них дети, вынуждены жениться. Лучше, если есть институт сватовства, когда заранее присматривают, кто кому подходит. Таким образом, человечество постоянно и существовало в течение многих тысяч лет во всех культурах, а сегодня этого всего нет. Реплика. В Англии есть метод определения по запаху. Ты приходишь, нюхаешь что-то и говоришь: «А вот это мой запах». А тебе говорят: «Такой запах подходит этой девушке или этому парню». Ответ. Нам это очень важно. Клетки, которые реагируют на запах, выстилают огромную площадь в мозге. Вопрос. То есть этот способ англичан может быть продвинутый? Ответ. Он не продвинутый, он естественный, старый. Вопрос. То есть в большей степени я даже по запаху определяю себе партнера? Ответ. Несомненно. Несомненно, что таким образом мы притягиваемся друг к другу или отдаляемся друг от друга даже неосознанно. А весь этот парфюм и прочее – это естественно. Но не это должно быть критерием. Мы должны подходить друг к другу не на уровне запахов, хотя это тоже очень важно, и не на уровне, может быть, других всевозможных вкусов, а на уровне понимания нашего правильного устремления к цели творения. Если бы мы все устремлялись к правильной цели творения, то нам было бы намного проще находить партнера, потому что, в принципе, мы бы не очень разделялись друг с другом. Мы бы не разделялись. Эта цель объединяла бы всех нас. Реплика. Для молодых людей это очень высоко – говорить о цели творения. Ответ. А в итоге что получается? Тогда получается очень низко. Ничего они по-другому не изобретут. У них получается что-то такое – любовь на час, и на этом все кончается. Вопрос. А что они должны понимать? Ответ. Они должны понимать, для чего я выхожу замуж или женюсь, для чего мне надо связывать жизнь с этим человеком. А в итоге у тебя все равно не получится создавать семейные пары. Будут случаться, рожать и разбегаться. Вопрос. Как найти себе пару на всю жизнь? Ответ. Только конечная цель, она должна нас держать. Вопрос. А для чего я ищу пару? Для чего я женюсь, выхожу замуж? Ответ. Чтобы достичь этой конечной цели вместе с моим партнером, в правильной связке с ним. Но для этого мне нужны еще и товарищи. Цель творения – в раскрытии высшей силы, которая нами управляет, чтобы понять и постичь, для чего мы существуем, что делается с нами, кто нас крутит и куда ведет. А вот это нам надо раскрыть, чтобы мы открыли глаза на то, где мы находимся. Вопрос. Чтобы вот эта жажда была в нем и в ней, в парне, в девушке, вообще в людях? Ответ. Да, раскрыть эту необходимость и вместе со своим партнером постепенно-постепенно двигаться к ней. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.